Аллилуйя, слава Господу нашему. Мы все пребываем в присутствии Божьем. Аминь. И мудр тот, кто пребывает в его присутствии не только в церкви. Мудрость Божья, она должна сопровождать верующего человека на всех путях его жизни. Где бы он ни был, что бы он ни делал, мудрость Божья – это неотъемлемая часть человека Божьего. Аминь. Но мы сегодня не будем говорить о мудрости. Мы поговорим немножко о другом. Но мудрость, она все равно должна быть, о чем бы ты ни говорил, потому что Слово Божье, оно всегда сопровождается мудростью Божьей. Многие люди, верующие люди, они принимают Слово Божье как, немножко не совсем корректно. Сказал так и сказал. А кто-то принимает, красивое слово, красивое выражение, там, стих какой-то. И на этом вся мудрость оканчивается, да? Но суть в том, что Слово Божье, оно живо и действенно. И оно действует, оно живо, оно действует. Оно не слово, чтобы просто его сказать и забыть. Оно слово, чтобы подчинить себя ему. Оно дается нам, чтобы мы смирили себя под Него, а не Слово смиряли под себя. То есть подстраиваться надо нам под Слово Божье. Несмотря на то, что многие пытаются Слово Божье подстраивать под себя. Это большая разница. Поэтому мудрость нам необходима. И еще очень необходимо нам, как верующим людям, это благодарить Бога. Благодарить Бога за все. Вот об этом мы будем сегодня говорить. И проповедь моя называется «За все благодарите Господа». За все благодарите Господа. И мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Твою милость, за любовь Твою, за Твое благословение к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты не оставил, не покинул по Слову Твоему, что Слово Твое, оно живет в каждом нашем сердце. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, что мы можем пребывать в Твоем присутствии и иметь откровение от Тебя, благословение от Тебя. За все Тебе слава и хвала, Бог наш. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, и молим Тебя, чтобы Ты благословил уста мои, как проповедующего, и уши слушающих благослови, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли, но ушли измененными, преображенными, все более и более в Твой образ, в образ Царя, в образ Твоей любви, и были наставлены и научены Твоим святым благословенным Духом. Спасибо Тебе за это, Господи. И да благословенно будет Твое святое имя в этом собрании. Молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз скажем Аминь. Итак, за все благодарите Господа. Это необходимо за все благодарить Господа, потому что Его воля Божья во всем, что бы ни происходило в твоей жизни, радость, печаль, что бы ни происходило, мы должны благодарить Бога. Аминь. Первое послание Фессалоникийцам 5:18. Первое послание Фессалоникийцам 5:18. Давайте мы все вместе его прочитаем в единогласии, в единодушии, в единогласии. Да? И за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Давайте еще раз, дружно. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. А теперь каждый пусть скажет, повторит за мною. Воля Божья обо мне. Вот скажи еще раз, обо мне, мне. Не обо мне. А. Воля Божья обо мне. И поэтому я всегда буду благодарить моего Господа. Аминь. Я хотел бы сегодня поговорить на эту тему, чтобы мы немножко утвердились в этом. Чтобы мы поняли значение нашей благодарности, какая она должна быть и какая она необходима для всех нас. Мы очень часто начинаем свои молитвы со слов «Благодарим Тебя, Господь». Это прекрасно, это хорошо. Но иногда нам вот это выражение, оно, начиная молитву нашу, да, мы не всегда придаем этому значение, потому что мы уже так привыкли, уже перестали вникать в нашу благодарность Богу. В чем она? Это на автомате происходит. Мы благодарим Тебя, Господь, и пошли там молиться за что надо и так далее. Это нормально. Я не говорю, что это плохо, или мы должны что-то менять в молитве. Нет, это нормально благодарить Бога и начинать свою молитву даже с благодарения Богу. Это нормально. Но более нормально это, чтобы в нашем сердце вот это благодарение, оно имело прекрасное понимание. И что мы благодарим не просто словом своим, а мы благодарим Его всей своим сердцем, всей своей душою. Мы благодарим Бога. Поэтому в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стих, апостол Павел, наставляя церковь, он говорит, будьте постоянны в молитве. Будьте постоянны в молитве. И дальше он говорит, как пребывать в молитве. Бодрствуя в ней с благодарением. Бодрствуя в ней с благодарением. Мы потом рассмотрим, что такое благодарение отдельно. Но я сейчас хочу посмотреть на слово «бодрствуя». Да? Когда, если мы прочитаем греческий текст в оригинальном, то слово «бодрствуйте», оно имеет значение «быть рассудительным и сдержанным». «Быть рассудительным и сдержанным». Поэтому, когда мы читаем это Писание, мы можем его также провозгласить, что «будьте постоянны в молитве, но в молитве будьте рассудительными и сдержанными в вашей молитве». С благодарением. Понимаете, что такое быть рассудительным и сдержанным? Иногда наша молитва, она звучит очень сильно, быстро, иногда запутанно. Ну, вроде бы неплохо, нормально, но иногда слышишь, иногда молитвы, что они многословные. Ну, если уж быть более откровенным, то иногда молитвы бывают пустословные. Мы встречали таких людей, которые молились. «Господи, благослови это небо, солнце, это дерево, каждую бугашку на этом дереве, каждый листик этого дерева». Пустословие. Да, Бог сотворил все. И Ему надо давать благодарность за все. Но в молитвах надо быть рассудительным. Что наша молитва, она имеет силу, она имеет огонь в наших устах. И мы, молясь правильно, мы колеблем царство злобы поднебесной правильной молитвой. Но неправильной молитвой мы просто становимся, ну, вроде бы думаем, что мы сильные, но мы не должны забывать, что нас слышит сила злобы поднебесной. И иногда она смеется с молитв праведников. Это злоба поднебесная. Бесы, демоны, духи, они иногда насмехаются. Мы этого не слышим, этого не видим, не понимаем, но мы должны настолько быть серьезными во всем, в нашей молитве, что мы должны видеть себя с небес. Я недавно об этом говорил. Вот я, да, вот, помните? То есть ты на себя должен смотреть не в зеркале, а с неба, глазами Бога. Тогда ты будешь обозревать, как ведут себя демонические силы. И тогда ты будешь понимать, что если они начинают радоваться, то ты изменишь свое слово, изменишь свою молитву или стиль молитвы. Тогда ты начнешь понимать, что пустословие в молитве, оно лишнее. Но Павел говорит, быть в молитве рассудительными и сдержанными. И в благодарении. За все благодарить Бога. Я хочу, чтобы мы на примере, вы знаете, такой был праведник Иов. Я верю, что все читали эту книгу. Кто не читал, почитайте. Это человек, который был праведник, который, вы знаете, как он сильно пострадал. Но, тем не менее, да, и на этом примере я хотел бы сегодня, чтобы мы извлекли прекрасную пользу для каждого из нас. Книга Иова, 1 глава, 6 стих. 6 по 12 стих. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Это немножко образец того, что происходит в Поднебесье. Да? Вам не надо заглядывать в потусторонний мир через каких-то предсказателей, гадателей и других прочих оккультных пути, через оккультные пути. Но в Библии мы можем представить себе, что происходит на небе. К Богу приходят ангелы, и к Богу может прийти сам сатана. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» Я бы его спросил, что ты сюда пришел? Ну, слава Богу, что я не Бог. Да? «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Ну, то есть, дьявол, когда пришел, он начал лгать и начал как бы Богу говорить, что ну, нету праведного, вот, ну, вот земля такая бедная, несчастная, твои творения, они ничего. И Бог ему, в пример, говорит о Иове. «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязненный Иов?» Ну, вы знаете, это он уже, дьявол уже заслуживает, чтобы его хорошо пнуть. Если Бог говорит, вот этот человек мой, богобоязненный, все, на этом должна быть точка, осмелится сказать Богу еще. И отвечался на Господа и сказал, «Разве даром богобоязненный Иов?» И он начинает Бога упрекать, как бы в упрек, да, и говорит, «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». То есть дьявол конкретно знает, что все, что не происходит, происходит от Бога. Все, что происходит, происходит от Бога. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Да, вот жизнь верующих праведных людей сегодняшних. Они очень часто, не получая того, что они хотят или о чем молятся, они очень часто подводят себя вот под эту категорию. Вот забрали у меня, я обиделся на Бога. Не пойду в церковь. Вот этот пастор, он про меня, да, помните, был один человек, который перестал ходить в церковь, и когда его спросили, а что ты не приходишь? Он говорит, я в эту церковь не пойду, там пастор только обо мне и проповедует. Да, вот забрали у него то, что он хотел, не получил он то, что хотел. Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И говорит Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. Все, что вот есть, попробуй у него забери. Но его жизнь, его душу не трожь. И дальше мы читаем с 20 стиха. Ну, вы можете дома прочитать, как происходило все. И дьявол пришел, забрал у него все, поразил стада, поразил детей. В общем, все, полная разруха пришла в жизнь Иова. Это было ужасно. Вы себе можете только представить, не дай Бог кому-то из нас пережить все то, что пережил Иов. Это ужасное, ужасное, что происходило в его жизни. И мы читаем с 20 стиха потом. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился». Что такое поклонился? Поклониться в древнее время это означало воздать почесть, поклон. Да? Ну, вы знаете, что и в наше время тоже есть поклоны, когда люди кланяются. Мы об этом еще поговорим дальше. Но это означает поклониться, это воздать почесть. А воздать почесть – это показать, что не мое, но твое. Не мое, но твое. Я тебя, Бог, благодарю. Я воздаю тебе почесть. Я благодарю тебя за все. И поклонился и сказал: наг я, то есть гол я, вышел из чрева матери моей наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господа благословенно. О, это, наверное, не человек, а робот. Когда читаешь и понимаешь, что человек может, способен на такое, это, мне кажется, что это сверх человеческих сил. Но он был человек, и он смог. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Вы себе только можете представить, какая внутренняя борьба была у этого человека, когда все случилось в его жизни. Все, ради чего он жил, многие годы. Это не его жизнь была не описана, которая в Библии. Это не была жизнь там нескольких месяцев, все его благословения. Это были многие годы. Он жил, у него были друзья, жена, дети. Детей он учил, он любил Бога. И, естественно, учил своих детей. Ну, дети, точно как наши дети, мы их учим любить Бога, но они где-то бегают, им нравится где-то пойти. Вот точно так его дети были. Они где-то гуляли, но они знали имя Бога. Они знали, и придет время, он верил, что придет время, и Бог его детей укрепит в Царстве Божьем. Точно такие события, как в нашей жизни. Ну, другой просто ракурс. И в нем была эта внутренняя борьба. И он знал, что Бог все дал. И если Бог взял, то и в этом его воля. И все, что я должен делать, он думает, это его благодарить, быть почтенным, почитать его и воздавать ему всю почесть за все. Так ли мы себя ведем? Не всегда. Но когда у нас происходит вот эта внутренняя борьба, нам всегда, даже Господь Иисус нас учит, что у нас всегда есть кто-то, кто может нас поддержать. Это, посмотри налево, направо, посмотри. Это те, кто может тебя поддерживать. Да? Ну, может быть, не всегда, но, по крайней мере, должны. Не всегда так, как говорит Библия, не всегда так, как учит Иисус. Но, по крайней мере, я всегда говорю, мы в процессе, да? Главное, чтобы быть в правильном пути в этом процессе. И у Иова были друзья. И один из друзей его был, его звали Елифаз. Елифаз – фимонитянин. Что это был за человек? Это был человек, который родом был из Фимана, поэтому, ну, раньше, когда различать кого-то надо было, говорили, он из Фимана, значит, он фимонитянин, да? Если человек из Винницы, он винницкий, из Житомира, он житомирский и так далее. И вот этот вот человек, Елифаз, он жил в этой земле, Фиман, и эта земля, она славилась тем, что там жили очень мудрые люди. У пророка Иеремии есть описание этой земли, где жили мудрые люди. И сам Бог упоминает, что мудрость ли этой земли. И историки соглашаются. То есть это может быть и не факт, но историки, теологи соглашаются, что мудрость, она была от Адама, от Сифа, от сына Адамова, который любил и почитал Бога и передавал отношения, которые потом в итоге и унаследовал и Авраам и так далее. Что эти люди проявляли свою мудрость не просто мудрость свою, а мудрость, основанную на отношениях с Богом. И вот этот друг Елифаз, друг Иова, он приходит к нему в это трудное время, и он говорит ему, в 5 главе, 17-20 стих, человек в страданиях, человек покрылся струпями, раны, все гниет, детей нету, все, стадов нету, дома нету, ничего, сидит вот такой вот полностью убитый и горем, и физически, и духовно человек, но любящий Бога и благодарный Богу за все. И он, и в нем и происходит вот эта внутренняя борьба, и тут находится вот этот его друг, который говорит ему, 17 стих, «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай». Да, вместо того, чтобы сказать, ну успокойся, ну пройдет, заживет, там, ну что-то еще как-то, как мы успокаиваем, да? Но когда приходит человек мудрый, то есть мы с вами, да, мы уже верующие, мы приходим друг к другу не с такими словами, а мы говорим, потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же рука врачует. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло, и во время голода избавит тебя от смерти, и на войне избавит тебя от руки меча. Понимаете, какое утешение приходит? Некоторые его утешали и говорили, ну, прокляни Бога и умри с чистой совестью. Да, вот иногда мы в своей жизни видим, когда у нас какая-то серьезная там неприятность, ситуация какая-то, и люди неверующие, они приходят нас утешать, да, и начинается. Зачем ты ходил в эту церковь? А где твой Бог? И так далее, и так далее. Но этот друг говорит, наказание Вседержителю не отвергай. И в притчах, 3 глава, 11-12 стих, в притчах это послание, оно переходит из поколения в поколение. И в притчах мудрость Божья через Соломона, она передает именно вот эту фразу, наказание Господня, сын мой, не отвергай. И не тяготись обличением, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Понимаете, нам только надо разобраться, теперь мы дальше разберемся сейчас, что к чему. Я знаю, что многие из вас думают, что он просто не знал, что это не наказание, что это испытание, может еще какие-то мысли у вас есть, но мы сейчас дойдем ко всему. Все станет, пазл сложится, я вас уверяю. И вот он говорит ему, наказание Господне не отвергай, сын мой. И пусть для тебя обличение, когда приходит, пусть оно тебя не тяготит. Это не должно быть тебя раздражать, это не должно радоваться надо. Если мы что-то сделали не так, и кто-то приходит нам и говорит, ты сделал не так, то очень часто, особенно дети в юношеском возрасте, у кого они есть, они знают, как это происходит. Ну, я был таким, по крайней мере. Если мне что-то говорили, все в штыки, все раздражало, чего вы меня наставляете, я уже взрослый, в 10 лет я уже взрослый, в 8 лет я был взрослый, в 15 лет я был взрослый, и только когда я по-настоящему стал взрослый, я начал понимать, какой я был ребенок. До самого взрослого, до лет 40, наверное, я был еще ребенком. И это серьезно. Ну, у кого есть дети? Вот подними руку. У кого есть дети, начиная от 8 лет и старше? Да? У вас встречались с таким, когда вы даете какое-то наставление своему ребенку, тут же... Да? Но обличение, оно, Писание говорит, что оно не должно быть в тягость, оно к этому надо относиться с пониманием. Точно так же, как в молитве ты относишься с рассудительностью, сдержанно и с благодарением, так и к родителям, или к друзьям, к братьям, к сестрам, по вере нашей. Мы должны относиться точно так. Если нас обличили, Ну, это в семьях, да, оно так происходит. Но оно же происходит также и в церкви, среди взрослых людей. И я уверен, что каждый из вас сталкивался с такими вещами. Когда ты кому-то что-то посоветовал, вдруг отношения изменились. Вдруг доверие какое-то пропало друг к другу. Это реальность. Это уже есть нарушение или несоблюдение Слова Божьего или принципов Божьего Царства. Но на самом деле мы не должны тяготить себя, если нас обличают. Я благодарен Богу, когда мне говорят: вот ты там не так сказал, ты там не так сделал. Я никогда не сопротивляюсь. Я из этого делаю выводы и больше так не поступаю. Это намного проще, это намного интереснее, это намного замечательнее, когда ты по отношению друг к другу ведешь себя смиреннее, чем он по отношению к тебе. Ну, дальше притча говорит, что блажен человек, который снискал мудрость, ну и так далее. И дальше уже идет речь о мудрости. Видите, как связано вот это принятие наказания Господня или обличения Божьего, или что бы там ни происходило в твоей жизни, как это тесно связано с мудростью. Поэтому в каждой семье должна преобладать всегда мудрость в отношениях, мудрость во всем. Потому что мудрый человек, он всегда сначала подумает, а потом не сделает. Да? Сначала подумает, прежде чем говорить или что-то делать. Это мудрость, быть сдержанным. У нас в семье мудрость. Вот, ну, семейные тайны. Жена, закрой уши. Если жена хочет купить какую-то кофточку, знаете, как она мне это говорит мудро? Она говорит: дорогой, нам надо пойти в магазин, тебе посмотреть штаны. Да, я не шучу, это была не шутка. У нас так было. Я вам больше скажу, но я ж тоже мудрый. Я ее тут же раскусил. А вы знаете, когда в семье двое мудрых, что происходит? Жена без кофточки, я без штанов. То есть это уже, мы уже ушли от Божьей мудрости чуть-чуть. Но придет время, будут и кофточки, и штаны, все будет нормально. Но Иову в тот момент было очень плохо, дорогие мои. Иову в тот момент было очень и очень плохо. И на наш взгляд, когда мы смотрим на ситуацию Иова, ну мы как люди смотрим. Но я хотел бы, чтобы мы смотрели не просто как простые люди смотрят на такого рода ситуации. Мы на такие ситуации должны смотреть как люди духовные, рожденные свыше. Люди, водимые Духом Святым. Люди, наполненные мудростью. Мы на такие ситуации в нашей жизни или в жизни ближнего своего, мы должны смотреть немножко по-другому. И это когда происходило то, что происходило с Иовом, это было не, на наш взгляд, это не то, что мы думаем, что дьявол атаковал Иова. На самом деле дьявол атаковал Бога. Дьявол, когда мы читаем это Писание и правильно на него смотрим, дьявол атаковал Бога своими вот этими вот вопреками, вызываниями. Вы понимаете меня? Иов, он только был инструмент, чтобы повод, чтобы подойти к Богу и начать его атаковать. Дьявол – это настолько подлая, лживая натура. Поэтому Бог, он обращался к дьяволу и продолжал. Ему не надо было ничего доказывать. Ему не надо было доказывать свое всемогущество. Ему не надо было доказывать свою силу. Но ему надо было показать сегодня тебе и мне, и будущим поколениям, что есть праведный, и есть тот на земле, на кого я, говорит Бог, могу рассчитывать. Поэтому дьявол атаковал Бога. И жизнь Иова, она была не для того, чтобы он жил красиво. Она была для того, чтобы он своей жизнью прославлял Бога. Вы понимаете? Разница. Разница существенная, когда человек живет, даже если он верующий и ходит в церковь, но он живет для того, чтобы прославить свое служение, прославить свое «я», прославить свои знания и так далее, и так далее. Или какие-то свои способности, или таланты. Но на самом деле, если ты не живешь, чтобы прославить Бога, то тебе, как христианину, грош цена. Каждый из нас, он должен жить такой жизнью, чтобы имя Бога прославлялось в нашей жизни, в церкви и так далее. Понимаете меня? Поэтому иногда, когда у тебя проблемы, то это ты должен понимать, что это Бог хочет, чтобы ты не просто укреплялся через проблемы или проходил какие-то испытания. Бог хочет, чтобы ты поддержал его. Поддержал его именно в тот момент, когда дьявол хочет подставить тебя, как дитя Божье. Приходит проблема. Не принимай это сразу, как вот Бог меня испытывает, или Бог от меня отвернулся. Принимай это немножко по-другому. Бог хочет, чтобы мы поддержали его. Нуждается ли Бог в поддержке? Ослабел он? Нет, конечно. И не ослабел, и сил у него хватит постоять за себя. Но ему нужен ты и я, чтобы мы через свои уста, через свою жизнь поддержали Бога и показали всей злобе поднебесной, что мы дети Божьи, и наша вера в Иисуса Христа непоколебима. Ни в каких испытаниях, ни в каких проблемах мы не отойдем от нашей веры. Вот это тут прославляется Бог. Он не прославляется просто где-то как-то в твоими словами. Он прославляется в твоей жизни. Он прославляется примером твоей жизни. Что даже когда приходят испытания, и даже когда дьявол имеет с Богом спор о тебе, то в тебе это только отражается для того, чтобы имя Бога, оно было превознесено, прославлено. Не забывайте об этом. Поэтому за все благодарите Бога. Первое послание Фессалоникийцам. За все благодарите Бога, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Понимаете? Мы приняли Христа в свою жизнь. Мы во Христе Иисусе. И это особая категория людей. Особая. Повернись своим ближним и скажи, ты особенный. И как бы с нас не смеялись люди неверующие, как бы с нас не смеялись наши неверующие родственники или коллеги, или друзья, но мы особенные. Может, для этого мира мы странные или ненормальные, как о нас иногда говорят, да? Но для Бога мы нормальные, и мы особенные. За все благодарим Бога, да? Нужно ли молиться о наших нуждах и просить? Нужно? Нужно. И иногда мы не понимаем, как. А молиться и просить нужно. Там же в первом послании Фессалоникийцам, только в 3 главе 7 стих. Я хочу, чтобы мы посмотрели некоторые моменты наших молитв и наших нужд. То мы при всей скорби и нужде нашей, пишет апостол церкви, утешились вами, братья, ради веры вашей. Итак, нужно ли молиться о нуждах? Имеет ли праведник вообще какие-то нужды? Ведь Писание говорит, если мы во Христе Иисусе, у нас нет нужд. Господь восполняет всякую нужду вашу. Бог восполняет. У нас нет нужд. Или есть? Какие наши нужды? Вот назовите, кто-то назовите, какая нужда бывает у верующего человека? Финансовая нужда бывает? Со здоровьем нужда бывает, да? Аминь. Бывают такие нужды у нас. Но Павел пишет, мы при всей скорби и нужде нашей, это означает, что у них были нужды. Но он показывает, как он решает эти проблемы, как он решает свои нужды. Он говорит, мы утешились вами, братья, ради веры вашей. Да? Вот у меня нужда. Есть. примеру я говорю, что брат или сестра, у них ну, слабая вера. И вот это у меня нужда. Понимаете меня? А какая нужда у нас? Бог дай, исцели, помоги. Это не нужды. Это наши просьбы. Мы попрошайки в глазах Бога. Но когда мы решаем нужды, мы их решаем Господом Иисусом Христом. Так, как решал апостол Павел. Он молился о людях. У него была нужда. И он возносил свою молитву не о своем здоровье, не о своем финансовом положении, не о своей боли или не о своей болезни. Он возносил Богу о болезни. Но Бог сказал, достаточно тебя для тебя, моего благословения. Поэтому не обращайся ко мне со своими нуждами. Ты поставлен для чего-то. И когда ты будешь делать то, что я тебе сказал, говорит Бог, тогда все твои нужды уйдут. А что нам Бог сказал? Просить о здоровье, о финансовой помощи. Где вы в Писании видели, что мы должны просить о том, чтобы Бог нам дал финансы? Или о том, чтобы Бог нам дал здоровье? Написано, что ранами Христа мы исцелены. Иисус уже на кресте забрал наши болезни. Да, мы молимся, мы благословляем людей, больных, которые серьезно больны, и мы видим результаты, как люди исцеляются через наши молитвы. Да, конечно, это все надо делать, да и аминь. Но когда мы говорим конкретно о каких-то серьезных нуждах, потому что духовные нужды, они намного выше наших физических нужд, то Павел, будучи ответственным за церковь, за людей, его нужда была слабая вера его братьев, сестер. Слабая вера. И он говорит, мы утешились вами, братья, ради вашей веры. Нужны ли прошения воздавать Богу? Нужно ли прошения воздавать Богу? Да? Ну, с нуждами мы разобрались, потому что если твоя нужда, это только мне дай, и я хочу, то ты будешь долго иметь эту нужду. Но если ты, твоя нужда, потому что твой брат или сестра нуждается, тогда и тебе дано будет, и твоему брату или сестре. Бог смотрит на наши нужды только таким взглядом. А вот прошение, когда мы возносим Богу, нужно ли просить о своем здоровье и о своем материальном положении, пускай. Да? Ефесянам 6:18. «Всякую молитву и прошение молитесь». Если мы поставим точку, то мы очень долго будем молиться о прошении с нашими прошениями и нашими молитвами. Если мы поставим точку здесь. Но дальше Павел объясняет, что прошением всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. Он не просто говорит, как молиться, он еще и говорит, о чем молиться. Что должно звучать в твоих прошениях, в твоих молитвах? И старайтесь о сем самом, со всяким постоянством и молением. О ком? О всех святых. Оказывается, я опять пролетел. Даже нужды решать я должен чьи-то, прошения я должен превозносить для кого-то. И о мне, говорит Павел, молитесь, дабы мне дано было слово. Да, то есть помолитесь обо мне, чтобы у меня были даны деньги, одежда, здоровье, да? И тут Павел опять говорит, если молитесь обо мне, то чтобы Бог дал слово устами моими, открыто и с дерзновением возвещать тайну благовествования. Вы понимаете, как верующий человек, он себя посвящает не себе. Он себя посвящает Богу. Потому что все, что мне Бог сделал, Он дал мне спасение. И теперь я его буду благодарить за все. Потому что его воля по отношению ко мне, это даже если я буду проходить долиной смертной тени, то и там я не убоюсь. Он будет успокаивать, он будет меня руководить, и он будет идти рядом со мною. И если я о чем-то и прошу его, то более прошу за кого-то, чем о себя, о себе. И это и я делаю, не потому что я пастырь. Это должен делать каждый, не только лидер. Это должен делать каждый о своих ближних. У нас объявляется на каждом служении, что в промежутке 8:30 до 9:30 молитесь за церковь. Вот так искренне, честно. Поднимите руку, кто молится? Молитесь? А? Вот слава Богу, раз молитесь. Иоанна 3:17. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? Как пребывает в таком любовь Божья? Понимаете, чтобы иметь достаток в своей жизни, надо очень-очень осторожно подходить к этому достатку. Я желаю, чтобы у каждого из нас был достаток. И финансовый, и со здоровьем, чтобы мы не имели никаких нужд, чтобы все наши прошения были о всех святых. Это слава Богу, если мы так делаем. Это прекрасно. Но я хочу, чтобы мы понимали, что человек, который обогащается материально в этом мире. Писание говорит, что сребролюбие – это корень всех зол. То есть сребролюбие – это к обогащению, путь к обогащению, желание обогащаться. И он не просто спрашивает, кто имеет, как пребывает в том любовь Божья. Потому что он, Иоанн прекрасно понимает, что человек, который обогащенный, ему тяжело любить. И вот обогащенность духовного человека, она иногда заключается в том, что мы не всегда обогащаемся материально там, или со здоровьем, мы иногда обогащаемся Словом Божьим. И начинаем думать, что мы достигли таких высот, мы начинаем думать, что мы умнее кого-то, мы начинаем доказывать свою правоту. В принципе, это из-за этого и пришел раскол в христианстве, в раннем христианстве. Христианство разделилось на деноминации, на конфессии и так далее, только из-за этого. Что они не имели любви Божией из-за того, что они начали приобретать духовный достаток. Они этот духовный достаток применяли для себя, для того, чтобы показать, какой я умный. Вот я знаю Писание, я знаю пророков, я знаю Тору. Но они забыли о том, что надо благодарить Бога. И если молиться о ком-то, надо молиться о ближних, сострадать ближним. Иисус, вися на кресте, Он говорил: «Отец, прости их, потому что не ведают, что делают». Он и в тот момент думал о людях, Он думал даже о тех, кто Его распинал. Поэтому Иоанн и спрашивает, как в таком человеке может пребывать любовь Божья? Я хочу задать вопрос, что побуждает Бога воздать нам наши нужды, удовлетворить наши нужды, когда они есть? Что побуждает Бога? Именно твое умение благодарить Его. Потому что Бог, когда будет исполнять твою нужду или твою нужду или прошение твое, Он-то все знает наперед. И Он знает, как ты Его отблагодаришь. И если в твоем сердце будет воспитано вот это умение, умение благодарить Бога за все, и понимать, что во всем Его воля, тогда твои нужды будут исполняться, тогда прошения будут услышаны и так далее, и так далее. Поэтому за все благодарите Бога, как написано в 1 Фессалоникийцам. ибо такова о вас воля Божья. Тебе плохо? Благодари Бога. Я не говорю, что радуйся своим неудачам или радуйся своим проблемам. Нет. Но в каждой своей проблеме ты должен найти правильное что-то, полезное что-то, чтобы извлечь для себя, для своей жизни и передать на этот опыт своим детям или своим ближним. Понимаете меня? Конечно, мы не благодарим Бога. 1,5 года назад умер мой отец. Как таковой была, конечно, боль, но как таковой скорби не было. Но была благодарность Богу за что? Не за то, что он умер, а за то, что я был уверен и знаю сейчас, что мой отец, он с Иисусом Христом на небесах. Что он спасен, и он преодолел свой путь и дошел до этого спасения. И что смерть для него стала не смертью, а приобретением. И я благодарен Богу, что он там. Теперь моя задача, чтобы не расстаться с ним, моя задача оставаться в своей вере, чтобы дойти до этого же спасения. И быть там же, где мой Отец, там же, где Иисус Христос. Трудно, но нужно. Вспоминайте Иова, как ему было нелегко. Могут ли наши сегодняшние какие-то проблемы или неудачи сравниться с тем, что произошло с Иовом? Поэтому это прекрасный, ярчайший пример о том, что нам нужно благодарить Бога за все. Бог взял, Бог забрал, Бог дал, Бог забрал, говорит Иов. Но я буду перед ним в почтении, я буду ему поклоняться. Есть ли у нас желание быть благословенными? Есть. У кого есть желание быть благословенным? У всех есть. Я тоже с вами хочу быть благословенным. Поэтому, когда мы просим Бога о благословении, мы должны понимать, что в этой просьбе нашей есть два аспекта. Два аспекта нашего желания быть благословенным или чтобы Бог исполнил нашу нужду. Первый аспект – это мы являемся пленниками своей нужды. И второй аспект этой это нужда для Его славы. Вот какое у тебя понимание? И как ты смотришь на свои желания, на свои просьбы, на свои нужды, на свои? Являешься ты пленником своей нужды или же твоя нужда для Его славы? Вот когда ты в чем-то нуждаешься, возьми эти два варианта и посмотри, в чем моя нужда должна быть выражена. В том, что лишь только мне надо – или я хочу, или в том, чтобы через эту нужду прославилось имя Бога. Тебе будет легче. Это точно, что будет легче. Что такое вообще благословение? Благословение – это первое, это пытаться ублажать чем-то хорошим. Я говорю о значении слова. Значение слова «благословение». Это первое значение, это пытаться ублажать чем-то хорошим. И второе значение – это говорить хорошее или, послушайте внимательно, или кланяться. Да? Помните, что сделал Иов? Он поклонился Богу. Вот что значит благословение. Это пытаться ублажать чем-то хорошим или говорить что-то хорошее и кланяться. Поэтому, когда мы благословляем человека, мы иногда принимаем в буквальном смысле слова «благословляем», да, то есть говорим благие слова. Но также, когда ты благословляешь кого-то, это также выражает твое желание ублажить чем-то хорошим. И это, и то нормально. Но мы должны понимать, что когда ты благословляешь имя Господа, ты должен кланяться Ему. Ты должен поклониться Ему. Когда ты благословляешь имя Господа, ты не можешь дать Ему ничего. Ничего. Ни с чем ты не пришел в этот мир, ни с чем и уйдешь из этого мира. Даже Александр Македонский тот знал эту истину, что он ни с чем пришел в этот мир, ни с чем и уйдет. И уж тем более мы, дети Божьи, знающие Писание, знающие Слово Божье, должны это понимать. Поэтому для нас остается это благословение – говорить хорошее или кланяться. Если ты благословляешь своего ближнего, то это значит, ты перед ним кланяешься. Да? Очень красиво здороваются, вот у нас друзья корейцы есть. Приезжал апостол один из Кореи, и он приезжает такой: «Здравствуйте!» там, и я думаю, ничего себе, как будто бы я апостол, а он какой-то... Японцы, китайцы, вот азиатские страны, они почему-то кланятся, да? И в этом есть, это они высказывают свое почтение тебе. Они показывают, что я не выше тебя. Я такой, как ты, я смирен перед тобою. И как ни странно, вот именно азиатские вот служители Божьей, Церкви Божьей, они настолько смиренные, что куда там браться американцам или европейцам, или еврейцам? Вот такие вот, надменные, понимаете? Вот я вам серьезно говорю, это мы наблюдаем, я не говорю за всех. Я знаю, что и в Корее есть гордые тоже. Но я говорю в большинстве своем. Настолько они благодарны, настолько они почтительны друг другу. Естественно, когда мы видим отношение человека к человеку, это уже можно сделать вывод, что у этого человека отношения с Богом другие. Если он почитает человека и ведет себя смиренно, то перед Богом он не ходит в смирении. Поэтому там такие церкви, мега-церкви, миллионные церкви собираются. Корейцы, китайцы, монголы. Это люди, которые почитают Бога. Да, иногда мы считаем, что они собираются такими большими церквями, потому что у них там нужда, или у них там, что там, экономика плохая, стиль жизни. Нет. Одно другому не помеха. Любить Бога надо при хорошей экономике, при хорошем богатстве и при бедности. Апостол Павел говорит: я через все прошел. Но ничто не отлучит меня от любви Божьей. Вот это благодарность Богу, которую мы должны воздавать за все. Поклоняться Ему. Не просто словами: «О, Господь, мы благодарим Тебя, мы благословляем Тебя». Да? А когда мы говорим эти слова, то наше сердце, оно должно быть смиренным. Смиренным не только перед Богом, но если это общая молитва, смиренным друг перед другом. Смиренным на домашней группе, на молитвенном, на любом другом служении. Просто в любом общении, даже за чаем, когда мы пьем чай или просто встречаемся друг с другом, мы не должны терять этого смирения. Не превозноси себя ни над кем, но будь постоян в молитве и бодрствуй с ней, рассудительный, сдержанный, но во всем благодаря Богу, как мы уже об этом говорили. И во втором послании к Коринфянам, в заключении, 2 глава, 14 стих, написано: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Вот это я хочу, чтобы мы не забывали, что если ты возносишь Богу благодарение, даже когда тебе трудно или плохо, то благодарение Богу Он всегда дает тебе восторжествовать. Потому что, как написано, «За все благодарите Бога, ибо о вас воля Божья во Христе Иисусе». То и во Христе Иисусе ты будешь торжествовать во Христе Иисусе. А торжествовать, когда ты будешь во Христе Иисусе, ты будешь благоухать. Потому что Бог познание о себе распространяет нами во всяком месте. Понимаете меня? И Бог так распространил свою победу в жизни Иова. Если вы прочитаете книгу, Бог воздал ему в два раза. Понимаете? Но он до конца остался верным. Поэтому, дорогие мои, я вас призываю сегодня: за все благодарите Бога. И не забывайте, что о вас такая воля Божья во Христе Иисусе. Как бы ни было трудно, как бы ни было больно, какие бы тебя ни препятствия в твоей жизни, проблемы в твоей жизни не атаковали бы тебя. Но прежде чем жаловаться на свою проблему, возблагодари Бога. Значит, ты, Бог, хочешь через это меня чему-то научить. Поэтому я принимаю Бог не даст тебе больше твоих сил. Не даст тебе больше, чем ты можешь, не можешь выдержать. Он тебе не даст большего испытания. И помимо того, Он еще и с тобой будет проходить эти испытания. Аминь. Весь Божий народ скажет аминь. Поэтому за все благодарите Бога, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе.